Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Евгения Риц. Как сад внутри другого сада, пассажир и желтый свет внутри трамвая друг с другом ветками сплелись. И ничего, казалось бы, не надо. Только страшно глянуть вниз, какая там трава за рельсами, живая. О живой траве и о сплетении ветками, о чем еще стоит говорить, в этом выпуске и пойдет речь. Мария Петровых. Назначь мне свидание на этом свете. Назначь мне свидание в 20-м столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Вспомни меня, оглянись, позови. Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты вспомни о первом свидании тайном, когда мы бродили вдвоем по окраинам, меж домиков тесных, по улочкам узким, где нам отвечали с акцентом нерусским. Пейзажи и впрямь были бедные и жалки, но вспомни, что даже на мусорной свалке жестянки и склянки сверканием алмазным, казалось, мечтали о чем-то прекрасном. Тропинка все выше кружила над бездной. Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в кружении обратном, и встретимся мы в переулке гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим. И я сквозь рыдания тебя заклинаю: назначь мне свидание, назначь мне свидание, хотя бы на мгновение, на площади людной, под бурей осенней. Мне трудно дышать, я молю о спасении, хотя бы в последний мой смертный час. Назначь мне свидание у синих глаз. Как сказал литературный критик советской эпохи Евгений Бершин, с возрастом у поэта в стихах остается меньше тумана, это правильно. А вот объективности, скажем, не прибавляется. Что же это за стихи, если поэт объективен? И вообще, на мой взгляд, разговаривать с поэтами о каких-то реальных вещах, то есть требовать от них, чтобы они думали, бессмысленно. Покойный Борис Алексеевич Чичибабин как-то говорил: «Читаю свои стихи и не могу поверить, неужели это написал я, такой маленький, глупый, несчастный, ничего не знающий человек? Ну, конечно, это не я, а через меня». Очевидно, так и есть. А иначе для чего же писать? Во имя чего себя мучить? Юрий Левитанский. Замирая, следил, как огонь подступает к дровам. Подбирал тебя так, как мотив подбирают к словам. Было жарко поленьем, и пламя гудело в печи. Было жарко рукам и коленям сплетаться в ночи. Ветка вереска, черная трубочка, синий дымок. Было жаркое пламя, хотел удержать, да не мог. Ах, мотивчик, шарманка, воробушек, желтый скворец упорхнул за окошко, и песенки нашей конец. Доиграла шарманка, в печи догорели трава. Трава на пожаре, остались от песни слова. Ни огня, ни пожара, молчит колокольная медь. А словам еще больно, словам еще хочется петь. Но у рижского взморья все тише стучат поезда. В заметенном окне полуночная стынет звезда. Возле рижского взморья, у кромки его берегов, опускается занавес белых январских снегов. Опускается занавес белый над сценой пустой, и уходят волхвы за неверной своей звездой. Остывает залив, засыпает в заливе вода, и стоят холода, и стоят над землей холода. Мне всегда казалось, что секрет настоящего стихотворения прост. В него должны поместиться три стихотворения. Собственно, само основное, второе, проглоченное им, то есть ему противоречащее. И еще одно, рудиментарное. Как любой рудимент, оно непонятно, к чему и от чего. И чаще всего именно этот ненужный отросток и делает тайну. Объяснить это более внятно я не смогу, да и не надо. Любое секрет настоящего стихотворения в том всегда обречено на сомнительность. Борис Слуцкий. Поэта подбирают, как ходока. Дойти куда надо, сказать, что надо. А если дорога нелегка, так что же? Надо, значит, надо. Поэт должен знать, кому идти, как знал ходок, что идти нужно к Ленину, и, выбрав путь, не сбиться с пути, шагать и шагать спокойно, уверенно. Нет у поэта закваски, закалки, пахаря, вздымающего поля, то ему шатко, то ему валко, уходит из-под ног земля. Но чтоб поэт мог состояться, он должен в очереди достояться, чтобы выслушали, чтобы услышали. Есть у Александра Барякова в его книге «Море и океан» такие слова. «Человек навыдумывает себе Бог весь каких историй и носится с ними полжизни. Неважно, что все это россказни и небылицы, главное – мое и точка. Мало того, он еще и гордится этим, он даже счастлив. Так может продолжаться до бесконечности, но вот в один прекрасный день что-то ломается в этой громадной машине грез. Бац! Разрывается ни с того ни с сего. Человек и в толк не возьмет, как это вдруг вся эта небывальщина уже не в нем, а перед ним, словно бред постороннего, только этот посторонний и есть он сам. Похоже на правду». Андрей Вознесенский в свое время написал: «Я Гойя. Глазница воронок, мне выклевал ворог, слетая на поле ногое. Я горе, я голос войны, городов головни, на снегу 41-го года. Я голод, я горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью головой. Я Гойя, угрозди возмездия, взвил залпом на запад. Я пепел незваного гостя и в мемориальное небо вбил крепкие звезды, как гвозди. Я Гойя». На что подпольный поэт-конкретист, классик московского концептуализма Всеволод Некрасов ответил: «Нет, ты не Гойя, ты другое. И так тоже бывает». Я давно знаю, что когда умирают люди и земля принимает грешные их тела, ничего не меняется в мире. Другие люди продолжают вершить свои будничные дела. Они также завтракают, ссорятся, обнимаются, идут за покупками, целуются на мостах, в бане моются, на собраниях маются. Мир не рушится, все на своих местах. И все-таки каждый раз я чувствую, рушится. В короткий миг особой той тишины небо рушится, земля рушится. И только не видно этого со стороны. На этом стихотворении поэта Юрия Левитанского, пожалуй, на этот раз и закончим.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.